Евангелие от Матфея, мы подошли к одному из самых кульминационных моментов Писания, это Нагорная проповедь Иисуса Христа. До этого момента автор нам не представляет сущность учения. Идет представление личности Иисуса Христа. Мы с вами уже знаем, главная идея Евангелия от Матфея – это представление Иисуса Христа как Царя царей, Господа господствующих. Он Господь, Он Царь, Он Бог силы и славы. И Иисус Христос пришел для того, чтобы явить Себя Израилю. Матфей представляет эту личность, как он родился, как он рос, как он вырос, вышел на служение, и в пятой главе представляется его учение. До этого момента Христос всего лишь показывал свою сущность, и влияние его постепенно росло. Люди шли за ним толпами, уже к тому моменту очень много было последователей. Но у многих был неправильный мотив следования за Иисусом Христом. Многие шли за Ним, чтобы исцелиться, многие шли за Ним, чтобы увидеть чудеса, некоторые шли за Ним с тем, чтобы просто покушать. Но истинные последователи следуют Его учению. И как раз в этом тексте нам представлена проповедь Иисуса Христа, которая оказывает влияние до сих пор. То есть во все времена, с момента ее произнесения, она не оставляет никого равнодушным. Христос говорит здесь удивительные вещи, и эта проповедь не имеет аналогов в мировой истории ни до, ни после. Я прочитаю несколько цитат. Крейг Бломберг. Вероятно, ни один урок религиозного содержания не вызвал во всей истории человечества столько внимания, сколько было посвящено Нагорной проповеди. Уайтсайд пишет следующее. «Кажется несомненным, что ни одна другая произнесенная речь не оказала на человека такого влияния, как эта проповедь на горе». Стэнли Джонс писал: «Несравненная красота мыслей и стиля нашего Господа». Благотворная простота, очаровательная свежесть и совершенная естественность, знакомые наглядные примеры, четкие, иногда парадоксальные и выразительные высказывания, которые нельзя забыть, даже если их неправильно понял. Возвышенное чувство и неподражаемый тон, которым отмечено все его учение, сияет в этом обращении сладкозвучным для сердца ребенка и перед которым самые замечательные умы каждой эпохи склонялись в преданном восхищении. Иоанн Креститель до этого момента вышел и готовил народ к принятию Мессии. Мессия должен прийти и установить свое царство. Мессия будет царем иудейским, и иудеи должны будут его принять как царя. Царь вышел на служение, и теперь мы слышим его манифест, его учение, то, что должен был принять Израиль, то, что должен был принять каждый, кто готов следовать за ним. И чтобы понимать эту проповедь, нам необходимо также учитывать исторический контекст, в котором она была произнесена. В то время Израиль находился под гнетом Римской империи. И римляне всячески старались привить свою культуру, что им отчасти удавалось. Был греческий язык общепринятый, и израильтяне тоже приняли его. Многие религиозные иудеи ждали царя, который установит свое царство. Тот царь должен прийти и освободить их от власти римлян. Поэтому в народе царило понимание, что грядущий царь будет великим полководцем. Он будет вождем, он будет сильным, он будет очень идейным. И народ последует за ним, и они свергнут римское иго. Этот царь будет более могущественный, чем любой другой царь. Понимание иудеев, представление такое было о царе, и когда выходит Христос, он был незначительный, он был не такой уж великий, как казалось им. Поэтому, когда он начал проповедовать, в умах иудеев не укладывалось, что это наш царь, которому мы должны покориться, которого мы должны принять. Поэтому, когда Христос отображает принципы своего царства, он очень мало нашел отклика в сердцах людей. Потому что он говорит о том, что в царстве должны быть кроткие, милостивые, чистые сердцем, нищие духом. Это идет вразрез, в противовес тем принципам, которые царят в этом мире. И иудеи понимали, что придет царь, который должен с силой освободить их от римского гнета. С другой стороны, необходимо знать религиозные течения в Израиле, чтобы понять, как проповедь могла, вот эта проповедь могла восприниматься религиозными иудеями. В Израиле существовало несколько раввинских школ. То есть Израиль, сам народ был весьма религиозен, но в самом Израиле существовало несколько религиозных течений, которые отличались по своему характеру и содержанию. К времени Иисуса Христа выявилось четыре основные религиозные течения. Во-первых, это фарисеи. Фарисеи были приверженцами закона Моисея. То есть они считали, что истинная праведность, она заключается в том, что надо исполнять весь закон от корки до корки. Но помимо того, еще нужно исполнять различные постановления старцев, предания старцев, учителей, раввинов и так далее. Поэтому они пытались буквально исполнить законы предписания раввинов. Но в большинстве своем они не понимали сущность закона, извращали во многих местах закон. Мы на протяжении изучения всего Евангелия, мы с вами не раз столкнемся с их взглядами, с их заблуждениями, которые обличал Иисус Христос. Следующее религиозное течение, или партия ее так можно назвать, были саддукеи. Саддукеи – это либеральное крыло религиозной среды Израиля. То есть они были весьма либеральны. Они не принимали все то, что относилось к разряду сверхъестественного. Они отвергали существование ангелов, духов. Они исключили из своего канона многие книги Ветхого Завета. То есть фактически они подстроили Писание под свою религиозную философию. Ну как им удобно, так они и сделали. Этим они и жили. Следующее религиозное крыло – это ессеи. Ессеи вели аскетический образ жизни. Они понимали сущность праведности в следующем, что необходимо было полностью изолировать себя от мира, полностью отделить себя от всего, что может соприкасаться с греховным. Поэтому они отделялись от народа, они образовывались отдельными общинами и жили в пустынных местах. Это были аскеты. И еще одно религиозное крыло – это зелоты. Зелоты были настоящими националистами. И они считали, что истинная праведность возможна только в том случае, если правительство будет состоять из религиозных вождей. То есть религиозные вожди должны занимать пост царя, пост правителей. Поэтому они считали, что необходимо свергнуть римскую власть. То есть они брали за оружие, и фактически это были настоящие террористы, ну, в современном понятии. И поэтому, когда они хотели, когда они смотрели на все происходящее, они понимали, что царь должен был быть политиком, его необходимо сделать царем. Именно они хотели сделать Христа политическим лидером, который освободит народ от римского гнета. Помните историю, когда после того, как Иисус накормил 5000 человек, нечаянно хотели взять и сделать царем. Вот как раз зелоты в этом участвовали. Но, что интересно, Христос никому из них не пришелся по вкусу. То есть он никому не угождал. И его взгляды отличались от того, что исповедовали религиозные вожди. Неудивительно, что сразу же с начала служения Иисуса Христа возникла вот эта религиозная оппозиция. Сразу же, с первых дней его служения. И Иисус обличал фальшивую религию фарисеев, вскрывая их внутреннюю развращенность, поэтому книжники и фарисеи их не взлюбили, его не взлюбили. Он обличал саддукеев в их пренебрежении Писания, а вследствие этого неправильном толковании ключевых вопросов. Он говорил им открыто и прямо: «Вы заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». Поэтому саддукеи его тоже не взлюбили. Он вел свободную жизнь, показывая, что истинная праведность не заключается в аскетическом образе жизни. Он пил вино, он общался с мытарями и грешниками, поэтому он пришелся не по вкусу также и Иессеям. И он призывал людей научиться у него кротости, смирению, послушанию власти и Богу в противовес взглядов зелотов. Поэтому зелоты его тоже не принимали. Нагорная проповедь направлена на сердце человека, не на его внешность. Она меняет, она показывает внутреннюю сущность праведности. Поэтому его слова были авторитетны и резали слух религиозным лидерам. Он открыто обличил фарисеев на горной проповеди. Он говорит, что их праведности недостаточно, чтобы войти в Царство Небесное. И никому из религиозных вождей он не угодил. Ни одно из религиозных течений не поддержало его. Наоборот, многие из них объединились, чтобы бороться с Иисусом Христом. Мы читаем, Саддукеи и фарисеи соединились вместе, хотя по жизни их взгляды были радикально противоположны. Они не любили друг друга, и в этом случае они пошли на компромисс даже со своим учением, лишь бы достичь одной цели – свергнуть Иисуса Христа. Итак, мы подошли с вами к самой Нагорной проповеди. Сегодня мы сделаем небольшое введение, посмотрим содержание проповеди, посмотрим место, где она была произнесена, и посмотрим на слушателей, которые слушали его в тот момент. Откроем первые два стиха Евангелия от Матфея, 5 главы. Будем читать. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря». Ну, остановимся на этом месте. В следующий раз мы начнем уже разбирать более детально Нагорную проповедь. Итак, в самом начале мы видим место, где была произнесена эта проповедь. Основная идея этой проповеди, что каждый праведник, который хочет быть в Божьем царстве, должен принять манифест своего царя. И вот так и можно назвать манифест царя, который провозгласил принципы своего царства. Тот, кто хочет войти в это царство, должен принять манифест своего царя. Итак, мы с вами посмотрим на место. Увидев народ, он взошел на гору. Господь избрал удивительное место для проповеди. Это была обычная гора. Это не было Моисеево седалище, то место, где восседали книжники-фарисеи. Это не была синагога, которая была ограничена местом. Обычно центром обучения израильтян с самого детства служила синагога. Они каждую субботу там собирались и там изучали закон Моисея. Но за Христом шло так много народу, что никакая синагога не вместила бы этой огромной толпы. И Христос избрал место в своей проповеди, или кафедра у Христа была на горе. На горе Христа было очень хорошо видно всем слушающим, и он был на возвышенности, и снизу был хороший обзор, то есть его видели все. С другой стороны, Христа было хорошо слышно, потому что этому способствовал природный ландшафт. Христос хотел, чтобы все услышали одно из самых важных наставлений, и народ очень хорошо его слышал. Как мы читаем в конце проповеди, народ, слыша учение, восхищался, да, был поражен буквально его словами. То есть они все поняли, они все услышали, и Господь не зря избрал это место. То есть это было стратегически важно. Мы не знаем, что это была за гора, то есть она неизвестная. Эта гора, скорее всего, походила на холм, каких много было на территории Галилеи. То есть он взошел на гору. Поэтому и проповедь, она названа Нагорной проповедью. Следующее. Кто были его слушатели? Ну, мы читаем. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили ученики его. Когда он закончил проповедь, мы читаем следующее, в 7 главе. Когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его. С одной стороны, это были ученики. То есть ученики и те, кто следовал за ним, те, кто повиновался ему. Проповедь, она была направлена как раз на учеников. Иисус говорил, что вы свет миру, вы соль земли. То есть здесь конкретно речь идет о конкретной категории людей, то есть на учеников, на тех, кто распространяет влияние, тот, кто оказывает влияние на этот мир. Неверующие люди, они не могут распространять учение Христа, распространять его влияние. Конечно же, речь идет об учениках. Иисус Христос, когда приводит пример молитвы, говорит, молитесь же так, Отче наш. То есть только ученики, последовавшие за Господом, принявшие его учение, усыновленные Господом, могут обращаться к Отцу, к Богу, как к своему Отцу. Отче наш, сущий на небесах. И Господь говорит о том, что Отец знает, в чем вы имеете нужду. То есть, смотрите, речь идет конкретно об учениках, учениках Господа. Но с другой стороны, Иисус Христос обращается также и к народу. То есть к народу тот, кто еще не пошел за ним, тот, кто еще не принял его учение. Проповедь направлена, может быть, к нерешительным или же ложным ученикам и неверующим в толпе. Мы здесь видим ясно, что Иисус предлагает войти в Его Царство. Он говорит, входите тесными вратами, да, идите узким путем. Не следуйте за лжеучителем и будьте мудрыми строителями. Как раз речь идет о людях, людях, которые еще колеблются, может быть, кто-то не принял Иисуса Христа. И из самого текста мы видим, что Христа все слушали, все его поняли и все его, все, не все последовали за ним. Ученики сели у его ног, народ расположился далее. И далее мы видим, он, когда сел, когда приступили ученики, он начал говорить. Смотрите, интересная получается картина. Иисус зашел на гору. Он не стоял, а он сел. Обычно это положение, когда учитель закона или раввин принимал, когда учил какому-то важному учению. Если раввин говорил стоя или рассказывал взад-вперед, то все им сказанное воспринималось как неофициальная такая простая информация. И если же он садился, любое слово было авторитетным и официальным. То есть это была культура Израиля. Даже сегодня, когда мы, например, говорим, профессор занимает кафедру. То есть речь идет о том, что профессор в университете занимает почетное авторитетное положение. Когда римский папа, глава католической церкви, буквально сидит со своего стула, глядя, сидя, ну, это переводится экс-кафе, катедра, то есть его слово авторитетно, буквально сидя со своего стула. Когда Иисус сел, начал говорить эту проповедь, и он вел свою речь с божественным авторитетом. Все, видя это, заметили, что он говорит как власть имеющая. Итак, Иисус начал говорить. Основная идея всей проповеди. Нагорная проповедь – это стандарт, это Божий стандарт или этическая норма, как ученикам Иисуса Христа следует правильно жить до тех пор, пока придет Его Царство. Речь не идет здесь о принципах в тысячелетнем царстве или же о принципах вечного царства. Нет. Пока мы здесь находимся, здесь на земле, мы должны жить этими принципами. Те, которые установил Иисус Христос. То есть это принципы для земного странствования среди греховного и развращенного мира. И Божий праведный путь для жизни царственного святого Или Божья воля на то, как должен жить гражданин Божьего Царства. И сама проповедь является списком правил поведения для учеников, ищущих Царство. Ключевой стих в 5 главе, 20 стихе. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Говорю вам, и праведность книжников и фарисеев отличалась от Божьих стандартов праведности. Иисус показал праведность книжников и фарисеев. Народ очень хорошо его понимал. Для народа израильского праведность книжников и фарисеев это был стандарт Божьей праведности. На что нужно было ориентироваться, за кем нужно было следовать. И когда народ понимал, что нужно следовать учению, то они автоматически воспринимали стандарт фарисеев, стандарт книжников. А вот они, настоящие праведники. За кем нужно было следовать? За кем нужно было идти? Это был эталон, как жить праведной жизнью. У них часто спрашивали совета, как знатоков закона. Мы в Писании видим, что люди постоянно к ним обращались за советом, потому что они учили народ, они знали закон, и они показывали видимость, что они поступают по закону. Когда Иисус сделал это заявление, большинство иудеев были шокированы. Они смотрели на праведность книжников и фарисеев и говорили: «Вот это стандарт, к которому нам надо стремиться». Вот этот стандарт. Но Иисус говорит, этого недостаточно. Если ваша праведность не превзойдет этой праведности, те, которые жили фарисеи, книжники, вы не попадете в царство. Это был шок. Это была бомба. Бомба, настоящая бомба, которая взорвала всех. Во-первых, она взорвала народ, умы людей. Во-вторых, она взорвала самих религиозных лидеров. Они были оскорблены этим заявлением. И проповедь Христа, она показала истинную праведность. Та праведность, которая угодна Богу. Та праведность, с которой можно попасть на небо. И Христос буквально врезается в умы людей и показывает недостаточность человеческих усилий, недостаточность человеческой праведности. С одной стороны, в этой проповеди мы видим Божье совершенство. Какой совершенный и святой Бог. И Он требует этого совершенства от Его последователей. Христос говорит о том, чтобы мы были совершенны, как совершенен Отец Небесный. Он показывает совершенство в практической жизни, как поступать совершенным образом. Наша праведность – это не то, что праведность внешняя. Наша праведность, она исходит изнутри. И результатом понимания Нагорной проповеди становится осознание также своей греховности. Если я правильно понимаю то, что говорит Иисус Христос, я вижу, с одной стороны, Божьи стандарты праведности, с другой стороны, я вижу, насколько я грешен, насколько я несовершен, насколько я не способен следовать этим стандартам. И тогда человек понимает свою зависимость от Бога. Тогда он понимает нищету духа. Но Божья цель как раз достичь, чтобы человек осознал свою неспособность, чтобы человек пришел к Богу, осознал свою зависимость от Него. Проповедь так и начинается: «Блаженные нищие духа». Блажен тот, кто ничего не имеет. Тот, кто ничего не способен, но полностью зависим от Бога, полностью зависим от Отца Небесного, от Его благодати, тот блажен. Фарисеи и книжники надеялись на свои силы. Фарисей заходит в храм, он молится и говорит: «Господи, я благодарю, что я не такой, как все люди. Я не грабитель, не прелюбодей, не обидчик, там, не как тот мытарь, который стоял у него за спиной. Я даю тебе десятую часть, я пощусь два раза в неделю, я делаю то. То есть он перечисляет, он хвалится своими делами. Господь говорит: это не нужно Богу, этой праведности недостаточно. человек, хорошо понявший эту проповедь, поймет свою зависимость от него, поймет свою нищету, поймет свою неспособность, свою развращенность. Эта проповедь направлена в сердце. Эта проповедь не направлена на внешние какие-то атрибуты, обряды, какие-то религиозные дела. Эта проповедь направлена на наши мотивы. Эта проповедь переворачивает все, всего человека. Итак, план Нагорной проповеди, структура. С чего она начинается? С самого начала Иисус Христос показывает, кто является истинным обладателем праведности. Кто же такой праведный человек? И здесь он говорит о том, что человек, праведный человек, это прежде всего счастливый человек, наполненный жизнью человек. Вот это слово повторяется здесь больше всего. Блаженные. Блаженные. То есть счастливый человек, слово «макариус», тот, кто наполнен Богом. И кто же является самым счастливым человеком? Тот, кто является обладателем этой праведности, во-первых, он нищий духом. Блаженные нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Во-вторых, он плачущий, он сокрушается о своих грехах. В-третьих, он кроткий. В-четвертых, он жаждет правды, алчит правды. Он жаждет, он хочет знать истину. Он милующий человек. Он снисходителен к другим. У него чистое сердце, он стремится созидать мир, и также его не принимает общество, он изгнан за правду, он является исповедником правды, он является блаженным человеком. То есть Христос дает определение с самого начала, кто же есть истинный праведный человек, кто же следует за ним, кто является его истинным учеником. И с другой стороны, мы видим влияние этого человека. Иисус показывает жизнь этих людей. Она не просто так проходит где-то в стороночке, живет в своем мирке для себя. Нет, эти люди влиятельные, они распространяют влияние Иисуса. Они живут учением Иисуса. Вы, говорит, свет мира. То есть ваша жизнь, она показывает учение, красоту учения Иисуса. Красоту того, за кем следуют истинные христиане. И с другой стороны, говорит, вы соль. Вы соль, вы останавливаете вот это тлетворное влияние общества, греховного общества. Это жизнь. Вот он, человек, который обладает истинной праведностью. Здесь показана его сущность, его жизнь и его влияние. И далее Иисус в основной своей части показывает суть. А что же такое истинная праведность? Вот как нам жить этой праведностью, как нам применять ее на практике? И здесь Господь показывает в том, что истинная праведность, она совсем не устраняет Ветхого Завета, не устраняет те критерии, которые положил Господь в Ветхом Завете. Он говорит, что я не пришел нарушить закон, но исполнить. И дальше цель, 20 стих как раз показывает, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников, фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Это центр Нагорной проповеди. Это ключевой стих. Ваша праведность должна превзойти всякую человеческую праведность. Господь показывает критерии. Он поднимает планку намного выше, чем может достичь ее человек. И далее он показывает, как праведность, она проявляется в жизни. Как человек истинно праведный смотрит на многие вещи вокруг себя. С одной стороны, он имеет правильный взгляд на убийство. Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синдриону. Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Смотрите, Иисус показывает, что убийство – это не физический акт. Это внутреннее. То, что происходит в сердце, ненависть, раздражительность – это уже то, что проявляет как бы его греховную сущность, и Бог это оценивает уже как убийство. Взгляд на прелюбодеяние. Если ты смотришь на женщину с вожделением, уже прелюбодействуешь в ней сердце своем. То есть Бог уже оценивает это как грех, равносильное физическому. Взгляд на развод. Если ты разводишься с женой своей, кроме вины любодеяния, тот уже говорит, подает ей повод прелюбодействовать. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Дальше правильный взгляд на клятву. Не произноси клятвы. Он говорит, что ваше слово пусть будет да-да, нет-нет. А что свыше этого, то от лукавого. Правильный взгляд на месть. Он говорит, не противься злому. Когда ударит тебя по правой щеке, подставь ему левую. Когда кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду, то принудит тебя идти с ним в одно поприще, иди с ним в два. Иисус Христос показывает правильное отношение к врагам. Ненавидь врага. Такой взгляд в этом мире, такое отношение к врагам в этом мире, он говорит, нет. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это стандарт Божьей праведности. Это к чему призывает нас Господь Иисус Христос. Господь показывает, как применима праведность в жизни нашей. Следующее, Он показывает, что истинная праведность избавляет от лицемерия. То есть не просто внешний человек праведен, но он и внутренне таков. На трех примерах Иисус показывает проявление лицемерия. И Он говорит о лицемерах, подразумевая под этим фарисеев. Опять же, фарисеи Его за это не взлюбили. Он говорит о том, что фарисеи лицемерят в милостыне, когда они делают это с тем, чтобы видели их люди. Но Он говорит, нет, это неправильный взгляд. Пусть правая рука твоя не знает, что делает левая. Чтобы эта милостыня была в тайне перед Отцом. Фарисеи лицемерили в молитве. Когда они, останавливаясь на углах улиц, чтобы помолиться, они это делали с той целью, чтобы опять же их люди видели. Иисус говорит, нет, это неправильно. Молитва. Это общение с Богом. Какой смысл, чтобы тебя люди видели? Главное, чтобы тебя видел Бог. Вот оно, где истинная праведность, истинная молитва. Взгляд на пост. Фарисеи лицемерили, когда показывали себя постящимися, делали унылыми лица. Иисус говорит, нет, это неправильно. Правильно, чтобы твой пост был перед Отцом Небесным. Иисус также показывает, что истинная праведность побуждает святых акцентировать свое внимание на вечных ценностях. Не думайте, что вам есть, что вам пить, во что одеться. Этого ищут язычники. Он приводит такие различные примеры из природы. Он приводит пример птиц небесных. Он приводит пример растения, лилии, цветы. Он говорит, они не заботятся. Они не заботятся о своем существовании. Отец Небесный питает их, одевает их. Но насколько лучше вы, этих птиц, этих растений, маловеры? Итак, не заботьтесь, не говорите, что вам есть, или что пить, или во что одеться. Этого всего ищут язычники. Ищите прежде Царство Божие. Вот основной принцип. Прежде Царство Божие и праведности Его. Все приложится вам. Все. Остальное приложится. Главное – центр, праведность Божья, вечные ценности, праведность Иисуса Христа, послушание Его истине, все остальное приложится. Истинная праведность также побуждает правильно относиться к окружающим. Не судите, не будете судимы. Не смотри на сучок в глазе брата твоего. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Истинная праведность показывает полную зависимость от Бога. Он говорит, просите, дано будет вам. Стучите, отворят вам. Ищите и найдете. Истинная праведность, она направлена в сердце. Она не направлена на внешние стороны. И в заключение Нагорной проповеди, в 7 главе, Иисус призывает принять эту праведность. Жить этой праведностью и применять ее на практике. Он призывает, чтобы люди входили тесными вратами. Это очень важный вопрос, которым должен определиться каждый. За кем я иду? И куда я иду? Каким путем я иду? Если ты хочешь идти в Царство Небесное, ты должен последовать за Иисусом Христом. Если ты хочешь иметь вечную жизнь, ты должен последовать за Иисусом Христом. Если ты хочешь быть истинным поклонником, ты должен принять учение Иисуса Христа. А что значит принять учение? Значит, это все сбросить лишнее, убрать свое мнение, принять то, что Он говорит. Входите тесными вратами. Тесные врата. Он говорит, многие поищут и не возмогут войти туда. Идите узким путем. Узкий путь – это тот путь, которым идут истинные последователи, которые повинуются Его Слову. Примите Его праведность. Примите и следуйте ею. К этому побуждает нас Иисус Христос. Также остерегайтесь тех препятствий, которые будут на пути истинной праведности. Будет очень много людей, ложных последователей, которые будут сбивать истинных верующих с пути праведности. И он говорит о том, что будут лжепророки, которые приходят в овечьей одежде, но внутри волки, суть волки хищны. Посмотрите на плоды. Что они приносят, как они живут, это будет результат их учения. Он говорит, что по плодам их узнаете их. И в заключение он призывает последователей применять все истины, которые они слышат. Применяйте. Бесполезно, если человек знает, и он не применяет. Бесполезным будет, если он учит, хорошо понимает их, но не живет так, как говорит Иисус. Многие встанут на суд и скажут Господу, Господи, мы не Твоим ли именем пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. Я скажу им, отойдите от меня, я вас никогда не знал. То есть, просто знание, оно будет бесполезным, абсолютно бесполезным, оно будет неэффективным. Но та истина, то учение, которое проповедует Иисус Христос, оно должно быть применимо в жизни. Поэтому в заключение Иисус показывает два примера. Один тот, кто слушает слово и исполняет, другой, кто слушает и не исполняет. Один разумный строитель, который построил дом свой на камне, на скале, во время разлива, сезон дождей, разлива рек, его дом устоял, потому что был основан на камне, вода не достала его. Неразумный строитель, безрассудный, построил дом свой на песке. То есть он построил его, где селевые потоки, селевые русла. Он построил его на дне. Он совсем ненормальный по человеческим меркам. Но Господь не зря сравнивает этого человека с таким строителем, который не думает о будущем, который живет одним днем, но когда приходит испытание, его дом рухнет. Последний день покажет сердце каждого, праведность каждого. Поэтому если праведность Божья неприменима в жизни, не применяется, значит, она ведет к осуждению, она ведет к погибели. Итак, Нагорная проповедь Иисуса Христа – это один из словесных шедевров, когда-либо написанных или сказанных. То есть оно не имеет, наверное, по значимости никого и никогда. Никто не смог произнести что-то подобное. Это слово не имеет непреходящее влияние. Истина, содержащая в этой проповеди, переворачивает мышление людей. Когда я еще был неверующим человеком, первый раз я взял в руки Новый Завет, открыл, начал читать Нагорную проповедь. Первая моя мысль: я так жить не могу. И я понимал, что по Божьим критериям я вообще никак не подхожу. Абсолютно не подхожу. И тогда я понимал, что мне уготована погибель. То есть, в тот момент Нагорная проповедь, она повлияла на меня. Она показала мою неспособность творить Божью праведность. Она показала мне мое истинное положение перед Богом. Итак, истина, содержащая в этой проповеди, переворачивает мышление людей. Поэтому, когда человек ее читает, она приводит его к пониманию погибшего, падшего состояния перед Богом. И с другой стороны, она приводит к абсолютной зависимости от Бога. Истинная праведность, она приводит к абсолютной зависимости. В конечном итоге, истина, которая здесь содержится, приводит нас к славе Божьей. Итак, Нагорная проповедь Иисуса Христа. Его учение, царь провозглашает свои принципы. Принципы своего царства. И те, кто хочет следовать за ним, должны принять их. Иначе человек будет осужден. Человек пойдет в погибель. Истина, которая содержится в этой проповеди, имеет непреходящее значение. Она оказывает влияние на умы людей. Если вы хотите следовать за Иисусом, то вы должны знать принципы следования за Ним, принципы того царства, в которое Он провозглашает, принципы жизни в том царстве. Если вы следуете за Ним, вы должны смириться, покориться Ему и быть зависимыми от Него. Итак, постоянно читайте Нагорную проповедь. Лучше будет, если вы выучите ее наизусть. Это поможет вам всегда находиться в надлежащем положении перед Богом. То есть всегда чувствовать зависимость от Него, всегда нуждаться в Его благодати, всегда искать Его славы. Постоянно читайте. Это поможет вам не превозносить себя и свои дела над другими. Потому что у нас нет ничего своего. Все дано нам от Господа, и Иисус это провозглашает. Всегда помнить о вечных ценностях. Нагорная проповедь нам показывает центр. Куда мы должны стремиться, к чему мы должны стремиться, от чего мы должны отрешиться, чего мы должны бояться. Нагорная проповедь, она даст нам утешение во времена гонений, потому что Иисус обещает благодать. Он говорит: блаженны изгнанные за правду. Блаженны. Счастливы те люди. И Господь говорит о том, что наши молитвы будут отвечены. Если мы истинные праведники, поэтому постоянно читайте. Это будет вселять надежду. Это будет всегда ставить нас в правильное положение перед Богом. Даже когда мы собьемся с пути. Постоянно применяйте на практике изложенные истины. Всегда помните предостережение Христа о безрассудном строителе, который построил свой дом на песке. Результат был плачевный. И последнее. Всегда во всем ищите славу Божию. Пусть Бог во всем прославляется. Помолимся.